Добрый день. В эфире очередная передача «Спроси каббалиста». Со мной, как всегда, в студии профессор каббалист Михаил Лайтман. И к вам первый вопрос, вопрос о воспитании. Давайте послушаем.
Здравствуйте. Меня зовут Ирина. Посоветуйте, что мне делать? Моему малышу 3 года, и он очень привязан ко мне. Ни с кем не хочет оставаться. Хотя если я рядом, то легко общается с папой, с бабушкой. Но без меня всегда врет, и никто уже ничего не может поделать. Невозможно никак уговорить. В детский сад мы не ходим по этой же причине. Пробовали, но все время слезы. Вот думаю, работу свою теперь мне придется совсем, что ли, оставить. Спасибо.
Это, конечно, большая проблема не только в вашей семье, а вообще в детях. Что нам приходится в нашем настоящем мире отлучать их от себя, отдавать в какой-то внешний мир, чего дети совершенно не понимают, они не хотят этого, не могут. Я считаю, что надо заранее, может быть, приучить ребенка, было бы с малых лет, к тому, что есть еще и другие женщины, которые находятся рядом с ним, мамы, бабушки, и оставить его на попечение бабушек, нянек. Вполне возможно, что для этого вам придется отдавать, может быть, даже половину своей зарплаты, а может быть, даже и больше. Но, по крайней мере, вы сможете оставаться на работе, и через какое-то время ребенок привыкнет и пойдет в другие какие-то воспитательные учреждения. Но вообще это, к этому надо относиться очень осторожно. Попытайтесь сделать так, чтобы постепенно он начал видеть себя в кругу других женщин. Выхода нет. Это надо приучать постепенно ребенка к другим людям. Он не должен замыкаться только на мать. И я вам скажу даже более того, если мы возьмем любые естественные первобытные общества, то ребенок был связан не только со своей семьей, с другими семьями, которые жили рядом. Он видел и других младенцев и малюток. Он видел других матерей, помогали взаимно друг другу люди и так далее. Сейчас, в настоящее время, мы находимся в такой изоляции друг от друга. Каждый в своей квартире. Ребенок, кроме матери, своих там немножко игрушек и 4 стен не видит ничего. И поэтому, конечно, для него это весь мир. И когда его отрывают от этого мира, для него это огромная травма. Надо заранее планировать дальнейшую жизнь и приучать ребенка к тому, чтобы для него выход в большой мир или какие-то изменения, они были как можно естественными.
Может, из-за того, что ему всего 3 года, это как бы нормально?
Нет, но есть дети, которые спокойно и в год, и в 2 идут к другим людям, потому что они уже заранее знакомы с ними, потому что они как-то общались заранее, видели и все. А здесь ребенок просто был постоянно замкнут на мать. И для него это просто весь мир. Он не представляет себе жизни, если нет ее. Мы видим взрослые люди, когда они разлучаются, насколько плохо чувствуют себя иногда. Умирает, допустим, в пожилом возрасте супруг или супруга, и что потом происходит со вторым членом этой бывшей семьи. Это, в общем, катастрофа. А тем более с маленькими детьми, для которых это весь мир. Они другого не понимают.
Окей. Следующий вопрос. У нас тут серия вопросов таких личных. Леонид из Новосибирска спрашивает вас, кого вы лично считаете своим учеником, что вы больше всего цените в своих учениках?
Я больше всего ценю в своих учениках самостоятельность в их духовном пути. Потому что, как любой в нашем мире, отец желает, чтобы его сын стал самостоятельным, чтобы здраво, правильно, серьезно разбирался в жизни и мог ее реализовать с наилучшим положительным результатом. Вот это я желаю своим ученикам и жду этого от них. То есть, насколько ученик действительно самостоятелен, то есть самостоятелен впитывает все примеры, всю учебу, все то, что проходит со мной, может это правильно реализовать, настолько он близок мне. Ничего другого я в расчет не принимаю. У него может быть жуткий характер при этом, у него могут быть какие-то свои еще отрицательные свойства и качества. Может быть, он недостаточно преуспевает в своем духовном пути, но старается старается изо всех сил то, что слышит, переработать в себе и реализовать.
А кого вы лично считаете своим учеником? Есть какие-то критерии?
Нет, вот только так. Я никого не выбираю. И нельзя выбирать ученика. А ученик сам выбирает, он действительно ближе к тебе или нет. И обратно он не слышит и не видит никакой реакции.
Нет такого там количества уроков, там, количество лет занятий.
Это
там,
не имеет значения.
Так далее.
Это не имеет значения особого. Имеет большее значение не дальность его и близость физическая, не количество занятий, которые он сделал, а именно насколько он реализует действительно в своей жизни то, что он получает от наших совместных занятий. Коллективных, всей группы.
Окей, следующий вопрос. Можете ли вы читать мысли других людей? Есть ли у вас какие-то сверхъестественные способности? Есть ли какие-либо у вас тайны, которые вы знаете и не хотите рассказать? Можете хоть намекнуть? Этот вопрос задает Таня из Вильнюса.
Я не читаю мысли других людей. Я считаю, что это не даст ничего. Мне не надо этого знать. И специально так сделано, чтобы мы не знали мысли других людей. Я не хочу в этом... Вы поймите каббалиста. Каббалист не хочет открывать то, что от природы не открыто. Он хочет открыть то, что есть выше природы, то есть свою связь с Творцом. А все остальные мысли других людей, их возможные действия его не интересуют. Даже если бы он имел эту возможность, это относится в принципе к экстрасенсорике, к тому, что любой человек может в нашем мире даже в себе развить. Но это каббалисту не надо, это ничего ему не даст. То, что люди относятся друг к другу абсолютно эгоистически, ему ясно. То, что следствие всего, что произойдет в мире, зависит от него, от самого, этому тоже абсолютно ясно. И поэтому получается, что нет смысла вообще вникать в действия, в пороки, в желания, в всевозможные мысли людей. Они заранее, в общем, это известны. Единственное, чем я могу повлиять на мир, это свое собственное желание устремить к постижению высшего мира, исправить себя, исправить свое влияние, свое участие в мире. И вот для этого человек занимается каббалой. А заниматься всякими этими разгаданиями будущим, всевозможными, фокусами, что ли, это не каббалистическое занятие. Каббалисты этим не занимаются. Они исправляют себя, и этим исправляют мир. А без этого исправления мир всегда будет все равно таким плохим, каким он есть, и еще хуже. Так что нет смысла заниматься им.
То есть у каббалиста нет сверхъестественных каких-то способностей? Даже если бы они были, он его не интересует?
Его не интересует это, потому что его интересует подняться над всем и над этим. Подняться над нашим миром – это подняться в том числе и над этими сверхъестественными способностями. Это войти в управление, в систему управления, в высшую систему управления, а не заниматься тем, что между вот этими вот людьми, которые в нашем мире. Кто о чем думает, и кто чему кто-то где-то хочет что-то подставить. Это настолько все не на уровне, к которому стремится каббалист, но не будет он этим заниматься. Никак. Это снисхождение на уровень еще ниже, чем наш мир. Заниматься мыслями других людей. Я при этом как бы эти мысли уважаю, я их ценю, я должен их раскрыть, вдруг они становятся объектом моих устремлений.
Ну, управлять человеком можно, если ты знаешь
его
мысли.
Зачем? Что мне управлять с этим человеком? Как на собаку одевать намордник и ремешок? Зачем это надо? Зачем? Он же должен, его же этим не исправишь. Нельзя мне управлять им. Это же подавление свободы его собственного развития. Я наоборот, я должен всем рассказать в мире о том, что возможность собственного самостоятельного развития существует. Если я буду кого-то подавлять, что у меня от этого будет? Наоборот, надо всем людям дать свободу абсолютную, только объяснить, все время объяснять, в чем заключается ее правильная реализация. Никогда каббалист не будет заниматься этим, это все равно копаться в грязном белье. Зачем? Это настолько ниже того, к чему он должен стремиться. Чем могут заниматься люди? Чем занимаются все народы?
Тайны есть какие-то?
Какие это тайны? Это не тайны. Что может быть тайного у человека, этого маленького, этого животного? Какие тайны у него могут быть? Как насолить другому немножко? Как что-то сделать такое маленькое, подленькое?
Не, не у человека.
О чем?
Она спрашивает, или есть тайны.
Тайны — это замысел Творца. Нет, это
знает он какие-то тайны, которые он не раскрывает?
Каббалист знает тайны Творца. Он знает мысли Творца. Мысли Творца не называются тайнами природы. Потому что они не раскрыты людям. Но их просто так людям даже и не раскроешь. Для этого надо подняться на уровень этого понимания, этого осознания, и тогда только поймешь.
То есть даже одну мысль Творца вы не можете сейчас сказать всем?
Мысль Творца – это то, что можно сказать, это возлюби ближнего, как себя, соединись со всеми остальными. В этом твоем отношении к другим ты начнешь постигать всю систему, всю схему мироздания, всю связь, и оттуда, изнутри, ты уже начнешь выкачивать все остальные действительно тайны мира. Откуда он, для чего он, почему именно таким создан, какая связь между всеми частями творения, как все это. Ты начнешь это понимать из общей системы, которая тебе открывается. А без этой общей системы, что я тебе могу сказать? Это все равно не поймется это. Это как люди, которые занимаются каким-то большим делом, какой-то большой системой. Когда они занимаются, они понимают друг друга с полуслова, где это как-то, это с чем-то связано, по каким-то формулам, как, по каким-то целям это так-то работает. А так человеку с улицы, о чем ему рассказывать? Это, насколько возможно, мы это рассказываем, что может быть война, может быть мир, исправление, ухудшение, кризис и так далее. Что от чего зависит? На языке, на простом человеческом мы это рассказываем. А больше это уже специфические системные настройки, которые мы должны произвести, когда мы поднимаемся на эту ступень.
Okay. Следующий вопрос. Вопрос с вашего блога. Уважаемый Михаил Лайтман, я бы хотела задать вопрос по поводу вас самого.
Меня.
Вы очень много объясняете людям и говорите, откуда у вас эти сведения. Почему вы уверены в том, что действительно все так, как вы рассказываете? Вы достигли ответов на эти вопросы путем логических размышлений, или вы имеете связь с Богом и старейшинами? Не знаю, что он тут имеет в виду, какие старейшины.
Ну, мудрецами там,
да.
Неважно как-то.
Спасибо за ответ, Арина.
Имею связь с Богом, с его канцелярией, с его старейшинами, со всеми мудрецами. Достиг этого сам, с помощью своего учителя, с помощью книг, занятий, чему и вас учу. Если вы хотите достичь того же, всем открыта дорога, а логикой земной ничего нельзя достичь. Земная логика, она ничего не дает. Она даже в этом земном мире, мы видим, не помогает. Видите, сколько умников в мире, ну и что они делают? Кроме как открывают маленькие законы природы, которые, так сказать, ну может человек раскрыть перед собой. А на самом деле огромные законы, всеми управляющие, вечные, совершенные, на других уровнях совершенно, в других, на других уровнях, как бы других измерениях. Нам этого с уровня нашего земного все равно не постичь. Поэтому логика наша здесь не работает. Она и на нашем земном уровне не работает, потому что наш мир управляется свыше. Поэтому земная логика, если я хочу на этом же уровне ее использовать, тоже не работает. Мне надо подняться на ступень выше, тогда я смогу управлять своей ступенью. Вот к этому призывает Кабала. Поэтому поднимайтесь и все узнаете.
Еще такой наивный вопрос, я продолжаю. Почему вы уверены в том, что вы правы?
А я знаю.
Откуда такая уверенность?
А я знаю, поэтому я уверен.
То есть у вас нет сомнений в этом?
В той мере, в которой я нет. У меня есть сомнения на ступень выше меня. А все ступени, которые я поднялся, я в этом уверен, потому что они находятся во мне.
А, то есть есть вещи, которые вы не знаете?
Конечно, конечно. Пока весь мир не поднимется до полного исправления, и я в том числе с этим миром, то все ступени, которые выше той, я поднялся, допустим, на какую-то ступень, и впереди еще, так на все эти ступени, которые выше меня, у меня нет никаких практически сведений о них. Я могу предполагать, но это все лишь предположения, и на них опираться ни в коем случае нельзя. Только то, что постиг явно, поскольку это в тебе находится, поскольку ты с этим уже работаешь, это становится твоей сутью, твоей внутренней системой, это твое. Из этого ты рассуждаешь, делаешь выводы, понимаешь. Ну, все, так как я прихожу на урок, я же не знаю, что мы будем изучать. Открывает книгу, начинает читать. В соответствии с этим, то, что я чувствую, и в том виде, в котором я могу преподнести, в зависимости от того, кто передо мной сидит, в том виде я пытаюсь это изложить.
То есть есть вещи, которые вы вообще не знаете, есть вещи, которые вы не уверены просто.
Есть вещи, которые я не знаю, есть вещи, в которых я не уверен, есть вещи, и в том, что я не знаю, и в том, что я не уверен, я совершенно об этом не говорю. Угу. Не имею права говорить, да я и не могу этого говорить. А только то, в чем я нахожусь.
А что бы вы, например, хотели узнать?
Все?
Ну, что-то.
Все, вы... все ступени, все 125 ступеней, включая их общую ступень полное исправление, мир бесконечности. Я хотел бы узнать.
Понятно, что какие, о каких ступенях речь идет. В
речь
этом мире
идет опусти...
есть какие-то явления,
в этом мире меня ничего не интересует. А что здесь может интересовать? Минуточку, а что есть?
Ну, мало ли, неживая... космос там...
Нет, неживая...
Черные дыры, да. Инопланетяне...
Нет, не нет, знаю, нет, 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 это все совершенно зачем заниматься этой механикой, самой низкой ступени в мироздании. Самая низкая ступень. Неживая, растительная, животное и человеческое, да, даже наша природа в этом мире, это самая низкая ступень из всего остального. Этот мир наинизший из миров.
Это и есть творец,
наихудший,
да?
Наихудший из миров. Нет, это не творец.
Это не творец? Вот
нет.
Это какая-то его часть? Нет?
Нет, нет, нет. Ничего подобного. Это просто система, замкнутая система желаний. И вот самое низшее желание, самое такое примитивное, простое, это наш мир. И в нем нечего ковыряться, в нем ничего нет. Он полностью управляем сверху. Зачем же мне искать в нем какие-то концы, если мне надо понять, как он управляется, даже если бы меня интересовало, как он управляется. Для этого мне надо подняться наверх. Поэтому мы находимся сегодня в кризисе всех наук. То, что на нашем мире можно было исследовать, мы исследовали. А дальше что делать? А дальше мне надо подняться на следующую ступень, чтобы узнать, как же наш мир управляется. Поэтому мы дошли до ступеньки, определенной в нашем познании, а дальше некуда деваться. Не будет ничего дальше с наукой, пока ученые не станут каббалистами. И тогда они узнают, а почему так происходит в нашем мире, и начнут с высшего мира открывать следующие закономерности, уже следующие ступени в нашем мире. Вот так только.
Ну, к
примеру,
поэтому,
допустим, каббалист не устремляется к познанию этого мира. Его не интересует эта взаимосвязь между политикой, экологией, социологией, там, животными,
ветеринарией. Ну, а катастрофа, говорят, в 2012 году должна быть катастрофа. Вам бы интересно было знать, будет она, нет, как произойдет. Может,
ничего,
можно было
ничего,
предупредить людей?
Катастрофа может быть и сегодня тоже. Все зависит только от того, как мы будем действовать. В соответствии с общей программой творения мы будем ближе к ней или дальше... В зависимости от этого все произойдет. А это никто не может предсказать, потому что если вдруг завтра мы сможем подействовать на мир так, что люди начнут связываться лучше друг с другом, то никакой катастрофы не будет никогда. Весь мир благополучно достигнет своего полного исправления.
Хорошо, следующий вопрос, тоже с вашего блога. Вы говорите, нет насилия в духовном, и при этом же говорите, что страдания заставят подняться людей. Получается то же самое насилие?
Конечно, страданиями. Весь наш мир, вся наша жизнь в полных страданиях. А Творец не сделал изначально ничего хорошего. Он создал эгоизм. Что ж тут хорошего? Все страдания, это все от этого эгоизма, который он создал.
Он создал эгоизм?
Он создал, сказано, я создал эгоизм и дал Каббалу методику для его исправления.
Это злое начало, это эгоизм.
Злое начало. Конечно. А это он создал, ничего хорошего он не создал, только плохое. И поэтому наш мир абсолютно плохой. Ничего в нем хорошего нет. Ждать чего-то.
Он хороший и создал что-то плохое.
А вот да, вот это интересно-то.
Интересно. Ну а что значит нет насилия в духовном?
А нет насилия в духовном. В духовном нет насилия, а в нашем, в земном насилие есть. Да еще какое? Постоянное. Не ждет ничего хорошего.
Ну, это доказывать не надо никому.
Да, но не надо ждать, что чего-то может измениться к лучшему. К лучшему ничего не изменится. Обещаю всем. Не страшилки я здесь пускаю на телевидении, а просто желательно нам понять, что без нашего исправления мир специально не сходит вниз, чтобы вынудить нас исправляться.
Следующий вопрос. Пишет Сергей из Праги. Прочитал на одном из новостных сайтов такое сообщение. Изобретателям удалось создать экспериментальные образцы уникальной аппаратуры, которая позволяет выходить на связь с теми, кто ушел из земной жизни и в вечность. Вы можете это как-то прокомментировать? Что Каббала говорит об этом?
Чистый бред. Больше нет.
То есть
нет больше
никакой связи?
Никакой,
считаете,
ничего.
Нет,
ничего.
С потусторонним миром?
Ничего потустороннего нет, никакого мира потустороннего нет, ни с чем связываться и ни с кем связываться. Все абсолютное... дикое представление человека о том, что якобы что-то существует. Ничего не существует, кроме того, что мы ощущаем. Умирает человек, умирает. Ничего от него не остается. Как от животного. Я сегодня пообедал куском, дам, допустим, утки. Эту несчастную утку зарезали, и вот ее съели несколько человек. Что от нее осталось? Вот ее душа там где-то витает. Где? В облаках? Выше облаков. Где она витает? Она в моем желудке.
Не, ну тело, да, ну какая-то...
А что, какая, что?
Энергетический сгусток какой-то.
А что энергетический? Нет больше энергии. Мы ее зарезали, это значит, с животного уровня превратили в неживой уровень. И этот неживой уровень употребили в себя.
То есть все эти встречи, как там в фильмах
какие
показывают...
Какие встречи?
Ну, я не знаю, есть огромное количество пишется в газетах, в книгах
об этом. Ну, так пресса должна себя как-то закормить.
Не, эксперименты там делают, как душа
взвешивает. То и ученые должны зарабатывать.
То есть все это с точки зрения кабалы?
Не столько с точки зрения кабалы. Люди этим занимаются уже несколько тысяч лет. Ну и что?
Да.
Каждое поколение должно как-то развлекать себя. Не более.
Окей.
Мир становится более скучным, серым, я понимаю. Давайте их оставим в этом. Пускай лучше...
Да, это как раз к нам тут претензии. Наверное, скорее всего, ко мне. Костя из Усть-Каменогорска пишет... Уважаемый ведущий, я вам тут анекдот послал, а то вы редко смеетесь.
Так.
И почитайте, потом ответьте на вопрос.
Да, пожалуйста.
Едет мужик в троллейбусе с работы, настроение на нуле, думает, эх, что за жизнь, начальник самодур, жена изменяет, дети опять в школу не пошли, погода дрянь, троллейбус в пробке застрял, а за спиной у мужика белый ангел, и в записную книжку все записывает и вздыхает. Ну что же это он опять все то же самое заказывает? Вот. Ну, так его вопрос такой, что правда ли, что человек своими мыслями заказывает все последующие события?
Да. Да, это верно. Да. Мысли человека, они включены в общую систему сил. И они самые сильные, самые действующие во всем мире. Во всем мироздании. Если бы мы могли управлять нашими мыслями и направлять их правильно, доброжелательно друг на друга... Мир бы изменился, мы бы просто вот мысленно бы двигали бы все. А так, поскольку мы все делаем во вред друг другу, нам не дают эту возможность. Мы не поднимаемся выше своего примитивного уровня. И то мы своими мыслями портим весь мир.
То есть, если приходят какие-то отрицательные мысли, я их должен как-то остановить? Но они сами лезут в голову.
А зачем? Почему?
Происходят какие-то ситуации. Ссора, допустим, дома с женой.
А то это потому, что ты не видишь всего того, откуда это все появляется. Почему происходят эти действия? Кто на это влияет? Почему твой творец, высшие силы, все мироздание? Почему это так все устроено, что перед тобой вот все вот это вот? Может быть, это наоборот специально все играет перед тобой, как в какой-то сцене, в театре. Для того, чтобы ты каким-то образом на это по-другому отреагировал. А ты вот на этом зациклен, несчастный, вот как все плохо и так вот все. А наоборот, может быть, тебе это дано для того, чтобы ты оторвался от этого, приподнялся над этим в чем-то более высшем. Как только ты об этом узнаешь, наоборот, почувствуешь, что это все жена ангел, дети ангелы, начальник ангел. Что значит ангелы? Они тебя побуждают приподняться над этой жизнью.
А, то есть не то, что они изменятся. Она такая, как была, так и будет на меня кричать.
Какая
так?
Разница? Ты будешь на них смотреть по-другому.
Ну,
ты,
будешь разницы нет, да.
Ты будешь их благодарить за то, что благодаря им плохим, ты вынужден был над этой плохой жизнью от просто некуда деться, подняться.
Да, столько понятия, как это сделать. Как вдруг я начну так думать?
О, тут тебе нужен специальный прибор, рычаг, который бы тебя приподнял. Это и есть кабала.
Слушай, есть другие рычаги, там, медитация, водка,
пожалуйста,
и так далее, и так далее.
Это кому что. Но когда уже пройдешь все это и увидишь, что не помогает, приходи.
Спасибо.
Усть-Каменогорск, это не важно. Интернет есть,
да,
везде.
Далеко, да. Хорошо, спасибо вам большое за ответы, откровенные ответы. Наша передача подошла к концу. Я хочу еще раз напомнить нашим телезрителям, все вопросы вы можете посылать по адресу lightman.ru на личном блоге Михаила Лайтмана в разделе «Задать вопрос». Спасибо вам и до свидания.